Вы слушаете SBS Russian.
Вы слушаете подкаст SBS Russian. С вами Лера Швец. В середине февраля 2023 года в Сиднее пройдет знаковое событие World Pride. Международный фестиваль, который продвигает вопросы ЛГБТК+, в глобальном масштабе. Мы в SBS Russian не можем пропустить такое важное событие в сфере прав человека. В преддверии международного прайда мы хотим рассказать вам несколько историй. Истории представителей украинского ЛГБТК+, сообщества. Это вынужденные переселенцы, которым пришлось покинуть дом из-за вторжения России в Украину. Мы слышим голоса этих людей, в том числе и благодаря активистам из Австралии, которые помогли им выехать из Украины в безопасные места. В первом эпизоде мы рассказали вам историю Марины, директорки общественной организации «Иная» в Херсоне. Марина рассказала нам об удаленной помощи оставшимся в Херсоне и о том, через что пришлось проходить квир-людям в оккупации. Сегодня мы предлагаем послушать историю Инны из Луганска. Инна с сыном спешно уехали из Луганска в 2014 году, когда в городе начались бомбежки. Из Луганска Инна переехала в Херсон, где прожила 8 лет до начала полномасштабной войны. Инна с партнеркой и сыном смогли выехать из Херсона и сейчас живут в Германии.
Самый страшный день в моей жизни, я все равно говорю 2 июня 2014 года, не 22 год, потому что тот первый шок, который был тогда, он был очень, очень сильным, очень серьезным. И я смогла об этом говорить с психологом только спустя 7,5 лет. Конкретно для меня 2 июня начались как бы полномасштабные, да, такие военные действия именно конкретно в Луганске. Мы проснулись от того, что были взрывы и выстрелы, и 2 июня ударили и ракетой по обладминистрации. Ну, на самом деле было очень страшно. Почему я выбрала Херсон? Потому что у меня там жили родственники по маминой линии, и у них была на тот момент пустая квартира, в которой никто не жил. И я попросилась у них пожить какое-то время, потому что мы рассчитывали на то, что мы побудем недолго и вернемся назад. То есть выезд был вообще с двумя чемоданами летних вещей. Никто не подозревал, что это все затянется на несколько лет.
А если говорить про войну в Луганске с точки зрения именно ЛГБТ, вы вообще были ли активны в ЛГБТ-комьюнити в Луганске до 2014 года или нет?
Нет, я не была в комьюнити, поэтому ничего не могу вам сказать по этому поводу. На тот момент я была в отношениях с мужчиной.
А, то есть и вы, получается, вступили в отношения с женщиной, уже находясь в Херсоне? Или...
Да, все верно. Война и все, что произошло тогда в 2014 году, заставило смотреть на жизнь по-другому, то есть, да, наслаждаться каждым моментом, жить здесь, сегодня и сейчас, потому что на самом деле все, что мы там накапливаем в доме, все, что мы там покупаем впрок, это все не работает, потому что в один прекрасный момент ты лишаешься всего. Поэтому тут я не могу ничего сказать, что именно конкретно война что-то поменяла. Но да, у меня отношения с женщиной завязались гораздо позже в Херсоне, да. Было ли раньше у меня предпочтение к женщинам? Ну, оно было, но оно было не настолько ярким. Ярким оно стало вот сейчас, да, я влюбилась в женщину, и у меня с этим человеком сейчас отношения. Наверное, пол к влюблённости, он не имеет никакого отношения. Любовь, она не имеет отношения к тому, что мужчина это или женщина, ну, по крайней мере, для меня, вот так.
И вот до того, как началась вся вот эта жуть со стороны России в феврале, вы думали, что начнется полномасштабное вторжение?
Ну, на самом деле, скажем так, я когда приехала в Херсон, я там надолго оставаться не хотела. И после того, когда я рассталась со своим супругом, я все время пыталась выехать из Херсона. Но у меня почему-то так складывались обстоятельства, что то я писала там бизнес-гранты и защищала их, и брала. Потом я открывала свой бизнес, потом у меня начался, в общем, взлет в карьере, и я поняла, что куда же мне ехать, когда у меня тут, в принципе, все налаживается. Вот. Но... где-то, наверное, в конце 21-го года, даже в середине 21-го года, мы с партнеркой немножко начали этот вопрос обсуждать, потому что новости, ну, как бы так, краем уха мы слышали об этом, да, но конкретно вот о том, что мы поедем туда-то и туда-то, мы не обговорили. На самом деле у нас сложилась вообще такая смешная, комичная ситуация, да, что я была по уши в работе, она была по уши в работе, и мы смеялись, что если война начнется, мы не узнаем, потому что мы на работе. И мы все время думали о том, что вот давай там запланируем на вот эти выходные, мы там попробуем обговорить, какую страну выбрать, куда поехать, если вдруг что-то чего-то. Но в эти выходные не получалось, мы откладывали. Давай вот мы запланируем вот тут вот, мы поговорим и поедем там, и будем думать, что куда мы там, если что вдруг случится, мы будем ехать. Вот. Ну, так нам и не удалось поговорить об этом. И, конечно же, 24 февраля, это было очень спонтанно, да, вот вообще никто ничего не ожидал. У меня большой чат на работе, и мне начали с 5 утра писать сотрудники о том, что, особенно те, которые были не в самом центре Херсона, а чуть-чуть там на окраинах, либо в области, начали писать, что взрывы, мы ничего не поймем, не поймем, что случилось, куда нам бежать, что нам делать, и мы не приедем на работу. Когда я услышала, выйдя на балкон, взрывы с собственными ушами, первое, о чем я подумала, я опоздала. Я не могла даже предположить, что за часы зайдут в Херсон русские военные. Вот. Ну и дальше все уже было, скажем так, как в тумане, хотя я какой-то уже закалкой обладала. Я не знала, как сказать своей партнерке, собирай вещи, как будто бы ты едешь навсегда. Я ей рассказала о том, что нужно собирать 3 сумки, да. Первую сумку я собрала в течение 5 минут. Если начнут бомбить, то сразу выйти из квартиры. Там была вода, теплые вещи, консервы и полотенца. Там, ну, в общем, какие-то медикаменты такие, первые необходимости. Спирт, бинты, вот это вот все. Это, опять же, закалка 2014 года. Потом мы начали собирать вещи уже. Я ей говорила, что вот ты собираешь вещи, которые мы сможем с собой унести. Дальше собери вещи, которые, если вдруг, когда мы уедем, кто-то нам их сможет передать. И еще одни вещи, которые передать, но, скажем так, если будет прям вообще возможность их передать, да. То есть вещи, которые передать первой необходимости, и вещи, которые передать, скажем так, уже второй необходимости. Плюс это февраль, это холодно, это зима. Я ей сказала, возьми обязательно весеннюю летнюю обувь и немного летних вещей, и весенних тоже, чтобы можно было переодеться. Она, конечно, на меня смотрела круглыми глазами и говорит, мы же едем на Западную Украину пересидеть некоторое время. Я говорю, ну, я уже это уже проходила однажды, да, поэтому давай все-таки перестрахуемся. Ну, и точно так же я собирала ребенка. Была большая проблема найти транспорт, но благодаря ее общественным связям и, собственно говоря, вообще ее связям. Она в очень разных структурах работала в Херсоне, и она через знакомого нашла машину, и мы смогли в 5 часов вечера уехать вместе со второй семьей, которая была тоже активистами в ЛГБТК-организации. На самом деле выезжать 24 февраля было очень страшно. То есть мы включили телевизор, сидим, смотрим. И самое парадоксальное, что происходило в тот день, про Херсон говорили очень мало. То есть у меня красный чат, там в минуту по 100 сообщений приходит от всех сотрудников, а по телевидению практически ничего не говорят. Но говорят о том, что там взрывы, там что-то горит, там что-то там перекрыли. То есть, когда мы выезжали уже конкретно из Херсона, я помню глаза своего ребенка, мы жили на 10 этаже, и он спускался с сумками, потому что мы побоялись ехать уже в лифте, не дай бог отключат свет, и нужно было там застрять. И он спускался по ступенькам, и дребезжали стекла от взрывов. И он поворачивается с глазами полных ужаса и слез и говорит, мам, а мы что, не успеем уже выехать? куда мы едем? Ты слышишь, что там творится на улице? И я его начала успокаивать, говорю, ты не переживай, сейчас будет все нормально, машина нас уже ждет. И вот эти, скажем, там полчаса, которые мы ехали по Херсону, это был дикий ужас и онемение, хоть бы мы успели. Потому что мы не знали, куда прилетит. У моей партнерки есть приятельница, которая живет в Австралии. Собственно, она нас и состыковала со своими знакомыми, которые были здесь в Германии, и они предложили свою помощь на правах волонтеров. Вот так вот мы сюда и попали. В день выезда из Западной Украины у моего ребенка температура была 39,5. И водитель приехал за нами, он выходит из машины, к нему подходим и задаем такой вопрос. Скажите, пожалуйста, на какую границу вы могли бы нас отвезти, где быстрее всего пройти границу? Он на нас смотрел, конечно, квадратными глазами, потому что, говорит, а вы не решили еще на какую? То есть степень нашей готовности выезда была вот именно такой. Плюс я знала, что уже на некоторых границах люди стоят по двое суток. Когда я оборачиваюсь назад, вспоминая все это, я поражаюсь своей решительности, потому что повезти ребенка на неизвестную границу, не зная, сколько мы там пробудем, с температурой 39,5, ну, это, блин, вообще капец, какая ответственность.
Это правда.
Вот. В итоге мы приехали на эту границу, граница была пешая. Мы эти все сумки тянули черти куда, ближе туда к КПП. Очередь была большая, мы на ней простояли, наверное, часов 10-12. Слава богу, там были пункты, где выдавали горячий чай. И было более или менее тепло, да, там такое типа помещение было. Я посадила туда своего ребенка, закутала его пледами и носила время от времени ему чай туда. В общем, вся наша дорога, вот, скажем так, от Западной Украины до Германии, да, у меня ребенок был вот с температурой. Я ему только давала жаропонижающее и чай. Он спал. И жаропонижающее и чай. Я вообще не понимала, что с ним. И когда мы приехали в Германию, оказалось, что у меня и у него коронавирус. Первые, конечно, наверное, эмоции от Германии, они были очень сумбурными, потому что мы-то, в принципе, не собирались никуда ехать, да, и вот так вот 23 числа ходить еще на работу в Украине, да, а 1 марта ты такой раз, и ты в Германии. То есть, ну, конечно, психологически было очень сложно. У моей партнерки мама жила в Мариуполе, и когда мы выезжали из Украины, это была последняя связь перед выездом, последний раз они связались по телефону, и после этого связь в Мариуполе пропала. Мы где-то через пару недель начали поиски мамы, и продлилось это почти 2 месяца. Потому что связи не было с Мариуполем. Мы понаходили там десятки этих чатов, где люди искали родственников, где публиковались хоть какие-то данные о Мариуполе. Это был очень сложный период, потому что мы днями и ночами сидели в этих чатах. И, конечно, когда мы нашли маму, это была большущая радость. Она была живая, здоровая. То, что она пережила в Мариуполе, это был ужас. У нее сгорела там квартира. И, в общем, это был очень сложный период.
Мы благодарим берлинскую организацию «Квартира» за помощь в организации этого интервью. Если вы хотите услышать больше историй, у «Квартиры» есть своя серия подкастов «Квир-беседы», доступная на всех платформах. В этой серии собраны истории людей из Украины, Белоруссии и России, которым пришлось бежать от войны или от преследования из-за их гражданской позиции и их принадлежности к сообществу ЛГБТК+.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.